Радио «Свобода».
Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. В Донецкой и Луганской областях Украины подводят итоги референдумов о независимости, организованных сторонниками самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Новые украинские власти в Киеве, страны ЕС и США не признают ни сами референдумы, ни их результаты. Министры иностранных дел стран ЕС сегодня обсуждают в Брюсселе возможность введения новых санкций против России. Страны НАТО задумались о реорганизации своих армий в связи с российско-украинским конфликтом. Приключения российских чиновников в Молдавии, как Рогозин и Мединский, не могли улететь из Кишинева в Москву из-за того, что Украина и Румыния закрыли для их самолета воздушное пространство. А также книга российского и немецкого историков о партизанском движении в Брянской области и десятилетие первой интернет-церкви в Великобритании. В Донецкой и Луганской областях Украины сегодня подводят итоги референдумов по вопросу о статусе этих регионов. По предварительным данным, большинство проголосовавших высказалось за самостоятельность обеих областей. Явка в Луганской области составила около 80%, за самостоятельность проголосовали почти 96%. В Донецкой области явка составила около 75%, за самостоятельность высказались почти 90% проголосовавших. Впрочем, это данные организаторов голосования, сторонников образования так называемых Донецкой и Луганской народных республик. По свидетельствам многочисленных очевидцев, референдум не был организован должным образом. Участков было открыто примерно в 10 раз меньше, чем на обычных выборах, списков избирателей не было вовсе, так что говорить о каких-то цифрах можно лишь теоретически. Как голосовали люди в Луганске, Донецке, Славянске, эпицентре сопротивления вооруженных пророссийских активистов на Украине, рассказывает корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Как рассказала в интервью Радио Свобода корреспондент Луганской интернет-газеты «Восточный вариант» Ирина Козырева, голосование в области в целом прошло спокойно. При этом на многих участках можно было проголосовать за своих родственников. Предъявлять паспорт также требовалось не везде.
Если рассматривать сам Луганск, то ситуация довольно спокойная была. Проходило голосование достаточно мирно, были бюллетени. Боевиков было немного, которые охраняли избирательные участки. То есть референдум в Луганске проходил спокойно, без эксцессов. По области ситуация сложнее. Во-первых, не все избирательные участки смогли адекватно подготовиться, потому что в некоторых городах не было избирательных урн, в некоторых не было кабинок, то есть люди голосовали там на коленках, на подоконниках, друг у друга на спине. Плюс ко всему были зафиксированы случаи в Кремино и Рубежном, это города в Луганской области. Там один человек мог проголосовать за всю семью. Также люди голосовали, некоторые не имея места жительства в Рубежном или в Кремино. То есть могли проголосовать люди там со Львова, например, с других украинских городов. И в целом по области везде голосовали. Если приходит один кто-то из семьи, то голосовали спокойно за всех своих родственников. Это абсолютно нормально воспринималось. Кроме того, голосовали некоторые без паспортов по пенсионному удостоверению. Можно было вписать любые паспортные данные, любое место жительства и спокойно проголосовать. Кроме того, была сложная ситуация в Сватово, Белокуракино, потому что туда приехали украинские военные, они заблокировали часть дороги, чтобы референдум не проводился. Однако местные жители пытались этому воспрепятствовать, и один мужчина пострадал, потому что он кидался под военную технику, военные делали предупредительные выстрелы, и ему попала пуля в ногу. Сейчас он находится в больнице. Но в целом, как бы, ситуация это, ну, единственный, наверное, момент, который был самый такой напряженный и трагичный, скажем так. А так все спокойно. В бюллетене вопрос был один: поддерживаете ли вы акт о независимости Луганской Народной Республики? И никто этого акта, собственно говоря, не видел, ни журналисты, ни люди. И что конкретно подразумевается под словом независимости Народной Республики, неизвестно. Но насколько мы понимаем из общения с вот этими представителями армии Юго-Востока, имеется в виду отделение наподобие автономии, как был Крым.
Во время голосования какие-то наблюдатели присутствовали? То есть понятно, что не международные, но, может быть, местные?
Местные допущены не были. Допустим, я знаю о том, что просились в качестве наблюдателей быть представители областного отделения Комитета избирателей Украины, однако допущены официально они не были, они работали, скажем так, под прикрытием. Насколько мне известно, были в некоторых городах, но не во всех, опять-таки, наблюдатели из России. Но опять-таки, каких-то официальных подтверждений их участия нету. То есть можно только ссылаться на представителей армии Юго-Востока, которые говорили о том, что они были.
Рассказала корреспондент Луганской интернет-газеты «Восточный вариант» Ирина Козырева. В похожей атмосфере проходило голосование и в Донецке, рассказал Радио Свобода местный журналист Ярослав Колгушев.
Участков для голосования сепаратистами было организовано крайне мало. То есть если обычные президентские выборы проходят на более чем 2000 участках. Там, по-моему, 2500 участков всего избирательных во время парламентских президентских выборов законным порядком организовываются. То теперь этих участков было сотни, скажем так. То есть на порядке меньше, а еще учитывая тот фактор, что у нас люди, как правило, голосуют, особенно преклонного возраста, именно с утра, то на участках образовывались подчас действительно серьезные очереди. В определенный момент времени, в течение, например, часа-двух, создавалось впечатление, что на участках происходит какой-то огромный ажиотаж, люди как бы массово идут голосовать. На самом деле это просто момент такого, знаете, толпотворения, когда через час-другой вся очередь рассасывалась, и к полудню, к вечеру тем более, никаких очередей уже не было, и на участках было пусто. Голосование происходило иногда смехотворным образом, когда мой коллега-журналист совершенно спокойно проголосовал 4 или 5 раз. То есть он просто заходил сначала на один участок, голосовал, потом заходил на другой участок, голосовал. В лучшем случае у него спрашивали паспорт, делали отметку о том, что он проживает действительно в Донецке, и все, и тут же выдавали бюллетень. То есть никаких бланков под роспись, с печатями и так далее, как это положено делать по закону, не было.
Только один вопрос был вынесен на референдум, и там речь шла о независимости. То есть было ли понятно избирателю, о какой независимости идет речь? Какая-то самостоятельность в составе Украины или полная независимость государственная?
Я думаю, что, конечно, часть избирателей понятно, а части избирателей не было понятно. Но если бы даже мы спросили тем, кому было понятно, что речь идет о независимости, то вряд ли бы эти избиратели могли бы внятно объяснить, что означает эта независимость и что последует сегодня, завтра, тем более послезавтра, после обретения так называемой независимости Донецкой Народной Республики.
Рассказал донецкий журналист Ярослав Колгушев. О том, как происходило голосование в городе Славянске, который практически полностью находится под контролем сторонников так называемой Донецкой Народной Республики, рассказал специальный корреспондент Радио Свобода, чье имя мы не называем из соображений безопасности. По его словам, вооруженных людей на участках не было. С виду все происходящее мало отличалось от обычных президентских или парламентских выборов.
Голосование. Многие выезжали из города и знаю также о том, что многие ходили на голосование, но ставили галочки в двух пунктах, то есть делали недействительные. Что я знаю и видел, утром были даже очереди, народ хотел проголосовать с утра, 8 часов туда были огромные очереди, но уже после обеда очереди стали меньше, но людей было достаточно много, даже больше, чем на праздник 9 мая. Насколько я знаю, некоторые пункты или более обширные здания, где есть больше возможностей принять людей. Но ощущение было такое, что это было точно так же, как и обычно на выборах. То есть не было никаких ощущений, что там под дулом автомата или еще какие-то. Абсолютно не было военных. Это я даже спрашивал у дежурных, которые там стояли люди, и посмотрели за порядком. Они говорят, приходили военные, но они голосовали. То есть конкретно никто там не стоял, не охранял. Ну, я так подозреваю, что охрана была на блокпостах, на самих пунктах голосования военных, где я был, военных не было. Только по паспорту и только по списку. То есть человек показывал паспорт, его находили адрес места проживания, и он ставил свою личную подпись, журнали потом. Только после этого ему потом выдавали бюллетень, который он ставил отметку и бросал в урну. Очевидно, что те, кто приходили на голосование, они были за. Ну, я говорю, немногие были против, и они об этом не афишировали, но многие люди даже не понимают, что происходит, что вот так это станет в России.
Так, по словам нашего корреспондента, проходило голосование в городе Славянске Донецкой области. Помимо референдума о статусе регионов, в Донецкой и Луганской областях проводился также альтернативный опрос граждан о возможном объединении регионов с Днепропетровской областью. По данным организаторов опроса, около 70% ответивших граждан высказались за эту инициативу. Пресс-служба Кремля опубликовала сегодня заявление, в котором говорится, что в Москве внимательно следили за референдумами на востоке Украины. В Москве с уважением относятся к волеизъявлению населения Донецкой и Луганской областей и исходят из того, что практическая реализация итогов референдумов пройдет цивилизованным путем без каких-либо рецидивов насилия через диалог между представителями Киева, Донецка и Луганска, говорится в сообщении пресс-службы президента России. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Украинские власти в Киеве заявили, что не признают ни сами состоявшиеся референдумы, ни их результаты. Из столицы Украины передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов заявил, что так называемые референдумы на востоке Украины не будут иметь никаких последствий, кроме уголовных. По информации Турчинова, явка на псевдореферендумах в Донецкой и Луганской областях составила от 24 до 32%. Неправительственная организация «Комитет избирателей Украины» сообщает, что без паспорта один и тот же человек мог проголосовать на всех избирательных участках. Процесс голосования в восточных регионах, по словам руководителя Центра политика Игоря Попова, оказался еще большим фарсом, чем это было на мартовском референдуме в Крыму.
Референдумы на Донбассе значительно отличаются от тех процессов, которые были организованы в Крыму. В Крыму было реальное голосование, в Крыму было такое же количество участков, как и на всех остальных выборах, то есть около 1000 участков на весь Крым. На Донбассе все-таки это была работа на картинку, потому что участков количество было в районе 8 на весь Мариуполь или там 20 на весь Донецк, то есть это в 10 раз меньше, чем обычно бывает. Голосование точечно показало то, что есть небольшие территории, которые киевская власть уже не контролирует. И на этих территориях, скорее всего, президентские выборы не состоятся. Есть настроение избирателей на недоверие киевской власти. И таких людей реально сотни тысяч на Донбассе. То есть с этими людьми надо вести политический диалог, иначе все они будут и далее поддерживать сепаратистов.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Порубий отмечает, что если после признания Москвой результатов псевдореферендумов Россия будет пытаться ввести на украинскую территорию войска, то Украина в этом случае будет отражать нападение российских войск. А донецкий губернатор Сергей Тарута, комментируя последние события, заявил, что на Донбассе следует остановить антитеррористическую операцию и провести легитимный консультативный референдум 15 июня. Подобное заявление сделала и группа «Мединвест», которую контролирует олигарх Ринат Ахметов, говорит политтехнолог Тарас Березовец.
Мы видим, что в отличие от Днепропетровской области, где Игорю Коломойскому удалось переломить ситуацию и прекратить любые сепаратистские движения, не только в Днепропетровской, но и в соседних областях, в Донецкой области произошла эскалация конфликта. Изменение позиции и донецкого губернатора, и Рината Ахметова, негативное отношение относительно проведения антитеррористической операции и идея с проведением референдума вызывают очень много вопросов. В частности, относительно того, действительно ли Ахметов и Тарута сегодня привержены целостности страны. И не является ли это, наоборот, подыгрыванием сегодня политики России на территории украинского Донбасса. Я предполагаю, что ситуация на Донбассе будет только ухудшаться. И вполне возможно, что в ближайшее время может произойти замена донецкого губернатора. При этом даже по инициативе самого Сергея Тарута, который может подать сегодня в отставку.
В интервью российской газете лидер донецких сепаратистов Павел Губарев назвал Рината Ахметова финансистом акций на Донбассе против нынешних украинских властей. Между тем, руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко, подчеркивая, что ни одна из сторон сейчас не имеет достаточно сил для контроля над Донецкой и Луганской областями, прогнозирует после псевдореферендумов три варианта развития событий в этих регионах.
Проблема не в референдуме, а в отсутствии единой и легитимной власти на Донбассе. На Донбассе есть как минимум три центра влияния, но никто не имеет все полноты власти. И от того, кто в итоге выиграет битву за Донбасс, от этого в значительной мере будет зависеть дальнейшее развитие событий. И нынешний референдум может быть использован как некая предпосылка для дальнейшего развития политической ситуации. Например, либо как инструмент торгов центральной украинской властью для того, чтобы выбить для Донбасса максимальную автономию, но при этом договориться хотя бы формальном сохранении Донбасса в составе территории Украины. В Второй вариант – это использование данного референдума в качестве некого правового фундамента, квазиправового фундамента, который позволит превратить Донбасс в некое новое Приднестровье. И третий сценарий – катастрофичный, на мой взгляд. Если все будет продолжаться так, как сейчас, те тенденции, которые уже обозначились, прежде всего, в Славянске, уже и в Донецке, и в Луганске, если они наберут силу, то Донбасс просто превратится в некое подобие Чечни 90-х.
Тем временем, бывшая правящая партия регионов, как отмечается в ее заявлении, не будет давать правовой оценки референдумам в Донецкой и Луганской областях, поскольку после прихода к власти нынешнего правительства слово «право», по мнению регионалов, на Украине потеряло всякий смысл. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Какими бы ни были результаты прошедших в воскресенье на востоке Украины референдумов, не намерены их признавать и Соединенные Штаты Америки. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, выпущенном еще до начала воскресного голосования. Рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Как отмечается в заявлении Государственного департамента США, не намерены признавать референдумы 11 мая, так как эти референдумы являются нелегальными по украинским законам, проводятся вооруженными сепаратистскими группами и являются попыткой создать на Украине дальнейший раскол и беспорядки. В заявлении отмечается также, что Соединенные Штаты разочарованы тем, что российское правительство не использовало свое влияние для того, чтобы предотвратить эти референдумы, даже после того, как 7 мая президент России Владимир Путин предложил, чтобы они были отложены. В тот же день, говорится в заявлении Государственного департамента, Владимир Путин утверждал, что российские войска отходят от украинской границы, но, к сожалению, ничего подобного не наблюдается. О том, что никакого отвода российских войск не состоялось, заявил в воскресенье министр обороны США Чак Хейгл. Он сказал об этом в интервью телекомпании ABC. Насколько мы можем сказать, российские войска не уходят. Почему так происходит? Задайте этот вопрос президенту Путину. Почему он говорит, что войска уходят, но на самом деле это не так? Отвечая на вопрос, следует ли Соединенным Штатам рассматривать Россию как врага в связи с ее действиями в отношении Украины, Чак Хейгл сказал, что такой подход представляется ему слишком упрощенным.
Мы не в войне.
Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Можно ли назвать того, с кем не воюешь, врагом? Да, конечно, мы соперничаем в отношении Украины. Но, на мой взгляд, однозначно оценивать страну как врага, друга или партнера является немного упрощенным подходом. Что касается того, кто в противостоянии вокруг Украины сейчас обладает преимуществом, то Чак Хейгл сказал, что говорить об этом преждевременно. Россия продолжает изолировать себя ради выгоды в краткосрочной перспективе. Русские могут считать, что они каким-то образом выигрывают, однако в мире речь идет не только о краткосрочной перспективе. Предшественник Чака Хейгла на посту министра обороны США Роберт Гейтс считает, что рассчитывать на то, что Россия изменит свою политику по отношению к Украине, не приходится. Это сказал Гейтс в интервью телекомпании CBS, объясняется тем, какой роль России в постсоветском пространстве видит Владимир Путин. Заявление Путина о том, что он считает распад СССР величайшей геополитической катастрофой, следует принимать всерьез, считает Гейтс. И не приходится сомневаться, что российский президент продолжит стремиться к усилению влияния Москвы в бывших советских республиках в целом и на Украине в частности. Я не думаю, что он успокоится до тех пор, пока в Киеве у власти не будет стоять пророссийское правительство или пока на Украине не будет создана федерация, в которой восточная часть находится под российским влиянием. Что касается возможных ответных шагов со стороны США, то бывший министр обороны считает, что Соединенным Штатам в этой связи следует играть на опережение. В краткосрочной перспективе мы мало что можем сделать, но если Путин играет в долгую игру, то нам надо сделать то же самое и призадуматься над тем, что мы можем сделать, чтобы противостоять действиям России по отношению к странам в ее непосредственной близости. Нам необходимо сделать все, чтобы эти страны получили предоставили возможность независимо решать, с кем вступать в союзнические и экономические отношения. По словам Гейтса, это в первую очередь касается прибалтийских стран. Бывший министр обороны США не считает, что Россия решится на военные действия против этих стран, но в экономическом отношении она держит их, как он выразился, мертвой хваткой. Задача США и других западных стран заключается в том, чтобы обеспечить поддержку этих государств, если Россия применит к ним жесткие экономические меры.
Рассказывал Владимир Дубинский. Сегодня в Брюсселе Совет министров иностранных дел стран Европейского Союза может принять решение о расширении санкций против России. Причем, если раньше ЕС вводил санкции только против конкретных лиц, близких к президенту Владимиру Путину, то теперь речь может пойти о целых компаниях. Из Брюсселя передает корреспондент Радио Свобода Виктор Анучко.
Вопрос о предстоящих дополнительных ограничительных мерах обсуждался Комитетом постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе на протяжении последних двух недель. В минувшую пятницу дипломат в Европейской внешнеполитической службе подтвердил Радио Свобода, что послы согласовали предложение по дополнениям к санкционному списку по России. При этом он подчеркнул, что окончательное решение примут в понедельник министры иностранных дел на заседании Совета ЕС. В средствах массовой информации уже назывались цифры о якобы подготовленных послами санкциях в отношении 15 лиц из России и 5 крымских компаний. Однако сотрудники учреждений Евросоюза подтверждать или отрицать эти сведения категорически отказывались, ссылаясь на то, что окончательного решения еще нет и его предстоит принимать министрам иностранных дел. Майя Кацьянчич, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон, заявила журналистам на брифинге в Брюсселе в преддверии Совета ЕС. Я не могу вам сказать, как поступят министры иностранных дел. Они будут обсуждать ситуацию на Украине и все новые обстоятельства, а также реакцию на все это Европейского Союза. Она уточнила. Подготовительная работа последних дней по санкциям касалась уже применяемых адресных мер, которые должны быть распространены шире. То есть речь идет пока о так называемой второй фазе ограничительных мер в отношении России. И вопрос уже ставится не только о персоналиях, но и об организациях и компаниях. Однако такая его постановка связана с изменением юридической базы принимаемых санкций, объяснил в Брюсселе представителям прессы на условиях анонимности высокопоставленный чиновник ЕС. Он также подтвердил, что на данном этапе речь идет об адресном списке ограничительных мер, о новых именах и даже организациях в рамках второй фазы, то есть запрета на визы, на въезд в Евросоюз и замораживание банковских активов в Европе. Представитель ЕС пояснил, что в настоящее время в черный список входят только физические лица, которые, по мнению Брюсселя, подрывают территориальную целостность, суверенитет или независимость Украины. Если распространять его на юридические лица, то необходимо менять юридическую базу, чего, по словам европейского функционера, требует ряд государств-членов Союза. Этот вопрос, отметил он, связан с отношением Евросоюза к ситуации вокруг Крыма. Речь о том, чтобы можно было принять ограничительные меры в отношении юридических лиц, которые занимаются конфискацией украинской собственности в Крыму. В Брюсселе полагают, что когда собственность одних предприятий передается другим, вопреки украинскому законодательству, то можно говорить о конфискации или экспроприации. Тогда, сказал наш собеседник, есть основания предусматривать санкции и в отношении организаций и предприятий. При этом он уточнил, что для этого министры должны сегодня прийти к согласию по данному вопросу. В связи с изменяющейся обстановкой они должны договориться о расширении перечня критериев применения санкций, в частности о том, чтобы добавить такие, как угроза безопасности Украине, например, применение против нее военной силы, а также препятствие работе международных организаций, как это произошло с группой наблюдателей ОБСЕ на востоке страны. Все это в рамках второй фазы европейских санкций, которые, по мнению институтов ЕС, соответствуют имеющейся на данный момент ситуации. При этом продолжается работа над пакетом санкций третьей фазы, экономических, о которых тоже идет речь на заседании Совета ЕС в Брюсселе, но решения по которым пока не ожидают. Как сказал высокопоставленный европейский чиновник, в Евросоюзе есть представление, что момент для введения экономических санкций в отношении России еще не наступил.
Продолжаются подготовительные работы по третьему этапу. Идут совещания экспертов. И в рамках этой работы мы консультируемся с европейскими институтами, Еврокомиссией, Европейской внешнеполитической службой и государствами-членами ЕС тоже. Мы находимся в контакте по этому вопросу с третьими государствами, которые являются нашими партнерами. Объяснила положение дел Майя Кацьянчич. По звучащим в Брюсселе комментариям о перспективе введения санкций третьей фазы, нетрудно догадаться, что в рядах 28 государств-членов ЕС нет пока согласия по этому инструменту воздействия на Россию. Не случайно представители разных учреждений Евросоюза регулярно подчеркивают, что ЕС координирует свои планы по санкциям с Соединенными Штатами, но действует самостоятельно. В Европе отдают себе полный отчет в том, что экономики Евросоюза и России связаны гораздо теснее, чем экономики США и России. Для европейских стран риск попутных последствий экономических санкций для собственной экономики отнюдь не пустые слова. Косвенно это подтвердил на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя Еврокомиссии Сим Каллас, выступая с весенним экономическим прогнозом ЕС. Риск номер один, который сегодня угрожает европейской экономике, это напряженность извне, со всем климатом неопределенности, который при этом царит. И, естественно, все это связано с кризисом на Украине. Мы подготовили несколько сценариев, чтобы попытаться понять, какими будут последствия украинского кризиса, в частности в том, что касается отношений между Евросоюзом и Россией. У нас есть три сценария. Первый из них предусматривает наиболее негативный эффект для европейской экономики. Этот кризис будет иметь последствия для экономического роста. Но что касается деталей различных сценариев, ясно, что некоторые страны могут пострадать сильнее других. Например, страны Балтии, а также Финляндия и Кипр, имеющие более прочные экономические связи с Россией, могут оказаться уязвимее прочих.
Finland, Cyprus have more economic links with Russia, they can also be more vulnerable.
Сказал европейский комиссар, намекая на последствия экономических санкций. Добавлю к этому, что вопрос о применении таких санкций решается консенсусом 28 государств. И хотя на днях еврокомиссар по торговле Карел де Гюхт заявил, что Еврокомиссия свою часть работы уже выполнила и подготовила предложение по экономическим санкциям, решения по ним все же будут принимать государства-члены ЕС, а не брюссельское чиновничество. Ну а что касается очередных адресных санкций Совета ЕС, мы очень скоро узнаем, до чего договорились министры иностранных дел Европейского Союза. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. В эфире на коротких волнах и на сайте свобода.орг информационная программа «Время свободы». Кризис на Украине заставил многих политиков и военных в странах НАТО, прежде всего европейских, задуматься о том, не следует ли серьезным образом пересмотреть свои военные доктрины и всю систему военного сотрудничества в рамках Североатлантического Союза. Позиции стран Европы по этому вопросу пока расходятся, но все более распространенным становится мнение, что без серьезной модернизации национальных армий, а то и создание чего-то вроде общеевропейской армии, в изменившихся геополитических условиях не обойтись. О дискуссиях Германии на эту тему корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Министр обороны США Чак Хейгел в связи с кризисом на Украине требует от европейских союзников по НАТО увеличения расходов на оборону. Цитата. «Все страны НАТО должны активнее участвовать в бюджете организации», заявил Хейгел на днях и добавил. «Действия России на Украине показали ценность и важность роли НАТО. В долгосрочной перспективе можно ожидать, что Россия будет проверять решимость и волю к сопротивлению Североатлантического альянса». Кризис на Украине уничтожил миф о том, что в Европе после окончания холодной войны конфликты исключены. Конец цитат. США уже давно требовали от европейцев увеличения финансового вклада в совокупные расходы НАТО, но в нынешних обстоятельствах это требование звучит громче обычного. В 2013 году только 4 страны НАТО соблюдали внутреннюю договоренность членов Союза выделять на оборону не менее 2% валового внутреннего продукта. Это сами США, Великобритания, Эстония, а также, как-то ни странно, охваченная тяжелейшим кризисом Греция. В ее случае внимание к нуждам обороны и безопасности, возможно, связано с традиционным недоверием к ближайшему соседу и формальному союзнику по НАТО – Турции. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен видит в аннексии Крыма России поворотный пункт в европейской истории. Цитата. «То, что произошло на Украине, должно стать сигналом пробуждения для Европы», заявил политик в интервью немецкой прессе. Расмуссен вновь призвал партнеров по блоку инвестировать в оборону все больше и больше. Он напомнил, что Россия за последние годы увеличила свои военные расходы на 30%, в то время как некоторые страны НАТО сократили их на 40%. Расмуссен также подчеркнул, что Россию теперь следует рассматривать скорее как противника, нежели как партнера. Возможно ли увеличение военных расходов в Германии? Вот мнение военного эксперта и публициста, профессора истории Университета Бундесвера в Мюнхене Михаэля Вольфзона.
Возможно, как говорится, многое, но не это. Увеличение расходов на оборону в Германии не будет. Прежде всего, потому что правительство Германии, как и общество, этого не хочет. Партии правительственной коалиции поддержаны большинством избирателей и представляют их. А наше общество настроено пацифистски, со всеми выгодными и невыгодными последствиями этой позиции. События на Украине не станут, как хотел бы Расмуссен, поворотным пунктом в военной политике европейских стран, так как слишком многое стоит на кону для Европы, в частности для Германии. Ключевые слова здесь – газ и нефть. Есть важнейшие интересы Германии и других европейских стран в этой сфере, и Украина в конечном итоге будет предоставлена сама себе, своей судьбе, даже если она будет истекать кровью. Таков мой анализ предстоящего развития событий.
А можно ли представить себе более глубокую военную вовлеченность в украинский конфликт тех европейских стран, которые расположены в непосредственной близости от Украины, например, Польши?
Конечно же нет, это было бы чистым самоубийством. Если бы Польша сделала нечто подобное, то она сама подверглась бы нападению со стороны России. Такой сценарий – чистая иллюзия. Ни один польский политик никогда на это не пойдет.
Насколько, на ваш взгляд, реален ввод российских войск на Украину?
Путин вторгнется на Украину только в том случае, если не сможет добиться отторжения Восточной Украины иными путями. Война всегда сопряжена с крупными расходами, и Путин прекрасно это знает. Пока ему удается его агрессивная игра на Украине якобы без прямого участия россиян, и все проходит для него оптимально. До чего же он должен начинать в этом случае полномасштабную войну? Это не выглядит необходимым. Такая ползучая гражданская война, которую мы видим на Донбассе, ему на руку, и Россия будет ее поддерживать до достижения нужного Путину результата.
Далеко не все в Германии разделяют аргументы Михаэля Вольфсона. Недавно, когда в Славянске были захвачены сепаратистами члены миссии ОБСЕ, в том числе 4 представителя ФРГ, в газете «Бильд» был опубликован материал о возможности освобождения заложников на Украине силами немецкого спецназа. Позднее, правда, правительство заявило, что это не более чем журналистские спекуляции, и реальных планов такого рода не существует. А затем захваченные наблюдатели были отпущены на свободу, и вопрос оказался закрытым. В целом в немецком обществе действительно сильны пацифистские взгляды и настроения, во многом определенные историей страны в 20 веке. Доминирует желание, чтобы немецкие солдаты больше никогда не вели военных действий на чужой территории. До сих пор, в день принесения присяги новобранцами Бундесвера, в стране проходят акции протеста пацифистов. В Германии идет реформа Бундесвера с целью создания профессиональной контрактной армии и в конечном итоге сокращения военных расходов. Однако в нынешней ситуации вполне можно представить себе полный отказ Берлина на сотрудничество с Москвой в военной области. Уже принято решение о замораживании контракта между крупным немецким военно-промышленным концерном «Rheinmetall» и российским военным ведомством. Сам же Бундесвер, согласно концепции начатой реформы, должен быть сокращен до 185 тысяч военнослужащих и 55 тысяч вольнонаемных. В ответ на идею увеличения военных расходов, военные эксперты, как в частности Кристоф Хикман, в недавней статье в газете «Süddeutsche Zeitung» предлагают обсудить возможность создания единой армии Евросоюза, не в качестве замены национальных армий, а как дополнение к ним. Цитата. «Европа нуждается в единой оборонной политике, и в среднесрочной перспективе Европе нужна общая армия», так считает Кристоф Хикман. По его мнению, развитие событий на планете показывает, что современные армии должны быть специализированными в соответствии с разнообразием возникающих задач и угроз. Одной и той же армии не под силу, например, отвечать за действия морских пиратов и участвовать в разрешении конфликтов в африканских странах. Так, возвращающийся теперь из Афганистана контингент Бундесвера был специально подготовлен для обучения афганских военных и полиции. Подобной миссии в ближайшее время не предвидится, то есть профессиональные навыки этих военных не будут больше востребованы. В то же время военные специалисты с опытом времен Холодной войны в свете последних событий на Украине ставят вопрос о том, не было ли ошибочным решение отказаться от танковых частей и ввести в Бундесвере систему мобильных моторизованных подразделений. Эти и подобные вопросы и заставляют военных специалистов задумываться о создании общеевропейских военных контингентов для специальных миссий. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к теме российско-украинского конфликта. Помимо регионов Донбасса, есть и другие территории, которые уже давно просят Россию о вхождении в ее состав. Один из таких регионов – это непризнанная Приднестровская Молдавская Республика. Здесь референдум о вхождении в состав России состоялся еще в 2006 году. За было 97% проголосовавших. Однако Москва пока не говорит ни да, ни нет. 9 мая Приднестровье посетила российская делегация, в том числе спецпредставитель президента Владимира Путина по самопровозглашенной республике Дмитрий Рогозин. На обратном пути в Москву власти Молдавии изъяли с борта российского самолета подписи приднестровцев под обращением о вхождении в состав, о вхождении непризнанной республики в состав России. Кишинев объяснил изъятие документов необходимостью анализа их законности в соответствии с действующим законодательством, а Украина и Румыния закрыли для самолета с российскими чиновниками воздушное пространство, вынудив их возвращаться рейсовым самолетом. Россия называет эти действия провокацией. Тему продолжит моя коллега Наталья Джампаладова.
Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин заявил, что доставил из Тирасполя в Москву большую часть подписей жителей самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики. Как написал Рогозин на своей странице в Facebook, далее цитирую, «Молдавским спецслужбам, задержавшим и обыскавшим наш борт в Кишиневе, досталась лишь малая часть груза. Об основном грузе мы позаботились. Также делегация России привезла домой само обращение приднестровцев к руководству России. И пусть оно носит скорее символический, а не юридический смысл, теперь для нас это важно». Конец цитаты. Рогозин назвал действия Кишинева провокацией и пообещал серьезные последствия для двусторонних отношений. 10 мая самолету российской делегации, возвращавшемуся в Москву, Румыния и Украина закрыли воздушное пространство. Дмитрий Рогозин утверждал, что Румыния это сделала по требованию США и пообещал в следующий раз полететь на стратегическом бомбардировщике Ту-160. Власти Румынии потребовали от Рогозина объяснений и подчеркнули, что предупреждение о вероятности использования стратегического бомбардировщика является очень серьезной угрозой. Когда борт российской делегации совершил посадку в Кишиневе, власти Молдавии досмотрели самолет и изъяли коробки с подписями приднестровцев за вхождение республики в состав России. Эти документы, по словам Рогозина, во время визита в Тирасполь ему были переданы активистами Союза русских общин. Молдавские власти подтвердили, что изъяли коробки с подписными листами с российского самолета. Эти материалы были задержаны компетентными органами Республики Молдова для анализа их законности в соответствии с действующим законодательством, говорится в комментарии Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии. Вот что сказал премьер-министр Молдавии Юрий Елянки в интервью молдавской редакции «Радио Свобода».
Этот визит не вписывается в хорошие и конструктивные отношения, которые у нас существуют с Российской Федерацией. К сожалению, господин Рогозин своими заявлениями и самой тональностью этих заявлений демонстрирует непонятно почему, что мы не являемся самостоятельным государством, субъектом международного права. Конечно, мы небольшое государство, и у нас есть проблемы и социальные, и экономические, но в нас, так же, как и в других, есть чувство, которым, вероятно, обладают многие – чувство достоинства. Мы внимательно проанализировали то, что говорил господин Рогозин в Тирасполе, как он вел себя при подготовке к вылету из аэропорта Кишинева. И мы сделали следующий вывод. Во-первых, мы должны вести диалог с официальными представителями Российской Федерации. От имени государства выступают, как известно, президент, глава правительства и министр иностранных дел. И мы хотели бы еще раз уточнить для себя понимание позиции России. В связи с этим мы и приглашали на днях в наше Министерство иностранных дел российского посла, чтобы лучше понять позицию Москвы. Во-вторых, мы должны со своей стороны сделать все, что необходимо сделать у себя дома. Наше государство должно становиться все более прочным, а государственные институты все более работоспособными. Мы должны противодействовать коррупции, мы должны выстроить такую судебную систему, которая помогала бы гражданам. И когда наше государство станет более прочным, более действенным, я убежден, к нам и относиться будут с большим уважением.
Во время визита в Тирасполь Дмитрий Рогозин предостерег Молдавию от поспешного подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, оно намечено на июнь, и заявил, что признание Приднестровья России возможно. Молдавский политолог, директор Кишиневского института общественной политики Аркадий Барбарушия полагает, что вряд ли визит Дмитрия Рогозина в Тирасполь будет способствовать улучшению отношений с Молдавией.
Визит Рогозина в Приднестровье – так называемый частный визит. Но те заявления, которые были сделаны Рогозиным в Тирасполе, были сделаны, на самом деле, конечно, не частным лицом. В какой степени визит частных лиц осуществляется государственными самолетами? Вопросы вот возникают. С другой стороны, государственный самолет правительства России транспортирует документы, которые наносят вред территориальной целостности Республики Молдова, признанной Кремлем и неоднократно декларированной Кремлем. Я согласен с оценкой правительства Республики Молдова, что этот визит даже в частном порядке не призван никак консолидировать отношения Молдавии и России. Наоборот, он только вредит этим отношениям. Визит Рогозина в Тирасполь доказывает, однако, что таких намерений на участие руководства Российской Федерации нет, и что часть Республики Молдова в Приднестровье, а может быть даже и вся Республика Молдова, рассматривается в некоторых сценариях российского руководства как объект применения подхода крымского. То есть дестабилизация внутреннего положения с последующим появлением зеленых человечков, псевдореферендумов и оккупации такой территории.
Говорил политолог Аркадий Барбароша. А вот мнение о ситуации заведующего отделом Приднестровья и Молдовы Института стран СНГ Сергея Лавренова.
Реакция Кишинева несколько неоправданно непонятна, поскольку это всего лишь опрос на листы, а сам референдум четко показал волеизъявление приднестровского населения. Если бы даже сейчас он проводился заново, я думаю, что были точно такие же итоги этого референдума. Необходимо было идти путем все-таки переговоров для снятия наиболее острых моментов и противоречий в российско-молдавских отношениях, которые касаются, прежде всего, конечно, проблемы Приднестровья.
Референдум о независимости Приднестровской Молдавской Республики с последующим присоединением к Российской Федерации состоялся еще в 2006 году. За проголосовали более 97% жителей Приднестровья. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Наш следующий сюжет о примечательном юбилее. Сегодня исполняется 10 лет со дня создания в Великобритании первого церковного интернет-прихода, который входит в состав официальной англиканской церкви и в котором служат веб-священники. Итоги этого необычного эксперимента сегодня широко обсуждаются в британском обществе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Идея создания интернетного церковного прихода принадлежит англиканскому священнику Ричарду Томасу, занимающему должность директора по связям с общественностью Оксфордской епархии. Он был озабочен снижением посещаемости церквей верующими за последние десятилетия и предложил проект, предусматривающий ее увеличение за счет использования социальных возможностей интернета. Проект получил одобрение главы англиканской церкви архиепископа Кентерберийского. Первым веб-пастором Оксфордской епархии была назначена Элисон Лестри. В англиканской церкви разрешено рукоположение женщин в священнический сан. Как выяснилось, особенно привлекательная идея интернетной церкви оказалась для людей с ограниченными физическими возможностями, хронических больных, людей, проводящих много времени в поездках и живущих в отдаленной, лишенной церковного прихода местности. Среди прихожан церкви онлайн есть и верующие, разочарованные в традиционных коллективных церковных обрядах и стремящиеся к более интимному, индивидуальному вероисповеданию. За прошедшие 10 лет на веб-сайт онлайновой англиканской церкви за пасторским советом, благословением, исповедью или для участия в онлайновом богослужении обратились несколько тысяч человек. Немалое значение для британской англиканской церкви имеет и дешевизна онлайнового прихода. На его содержание отпускается 15 тысяч фунтов в год, что значительно меньше содержания среднего традиционного прихода. Последние 5 лет прихожан интернетного прихода Оксфордской епархии окормляет пастор Пэм Смит. В интервью «Радио Свобода» она рассказывает о работе первой в мире церкви онлайн.
Мы организуем много богослужений, и члены нашей общины могут молиться не только самостоятельно, но и коллективно, вместе с другими людьми. Точно так же это происходит и в церкви, только делаем мы это онлайн. Мы изучаем Библию, у нас есть специальные библейские группы. Мы коллективно читаем и обсуждаем новые христианские книги. Кроме того, мы поддерживаем друг друга в случае разного рода проблем или бед. Собственно, это происходит и в других христианских общинах. У нас есть чат, и раз в неделю мы встречаемся для исповеди. Кроме того, раз в неделю мы общаемся на светские темы. В этом случае люди могут говорить друг с другом в реальном времени.
Сколько прихожан насчитывает онлайновая церковь?
Прихожан очень много. В настоящий момент у нас их около 700. Из них 30-40 человек очень активны. Иногда люди присоединяются к нам и участвуют в чтениях и беседах, но ничего не пишут, поэтому нам трудно точно подсчитать число прихожан. Учитывая это, думаю, что в реальности наш онлайновый приход посещают несколько тысяч человек. Мы выставляем христианские тексты на нашем сайте и готовим их к особым датам, скажем, к Рождеству или Пасхе. Их читают многие тысячи людей. Многие из них предпочитают не участвовать в коллективных чтениях и обсуждениях, а делать это индивидуально.
Существуют ли в онлайновой церкви какие-либо литургические ограничения по сравнению со службой в традиционном приходе?
Мы не совершаем обряд причастия, поскольку для этого необходимо физическое присутствие прихожан. По этой же причине мы лишены возможности крестить людей. Мы не можем курить фимиам и использовать музыку, поскольку у нас нет музыкальных файлов. Мы не можем использовать голоса наших прихожан, которые обычно пишут и читают наш сайт. Так что в онлайновой церкви многие вещи, обычные для традиционного прихода, просто невозможны.
Кто обычно становится вашими прихожанами? Люди какого возраста и из каких социальных групп?
Дело в том, что у нас нет детальной информации о наших прихожанах, поскольку мы не просим их предоставлять ее при приобщении к нашей церкви. Если судить по нашим активистам, то это люди в возрасте от 20 до 80 лет. Многие из них испытывают трудности при участии в христианских обрядах. И не из-за болезни, а из-за того, что живут в отдаленной и изолированной местности. Есть люди, принадлежащие к своему местному приходу, но по какой-то причине разочаровавшиеся в проходящих там богослужениях. Трудно определить их социальную принадлежность, но для приобщения к онлайновой церкви нужен лишь выход в интернет. Честно говоря, нас мало заботит, каким социальным группам принадлежат наши прихожане. Важнее, чтобы они могли квалифицированно пользоваться интернетом.
Можно ли сказать, что ваш англиканский приход онлайн по существу стал международным?
У нас зарегистрированы прихожане из разных стран, но мы общаемся только на английском и не говорим на других языках. В основном это люди из англоязычных стран. Но у нас есть, например, прихожане из Малайзии, из Индии и других стран, но они владеют английским. В основном члены нашей церкви англичане, но к нам обращаются люди из Америки, Австралии, Новой Зеландии. Честно говоря, мы не проверяем, откуда пишут наши прихожане. Нам об этом становится известно только если они сами об этом говорят.
Говорила веб-пастор первого онлайнового прихода англиканской церкви Пэт Смит. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А в завершение программы «Время свободы», как всегда по понедельникам в нашем эфире, книжная рубрика. В России вышла в свет книга двух историков, немецкого Себастьяна Штоппера и российского Андрея Кукатова «Нелегальный Брянск, 1941-1943». Она рассказывает о партизанском подполье в оккупированном Брянске. Книга – результат упорного труда, поисков в российских и немецких архивах, работы с оставшимися в живых участниками событий. В ней много открытий, сюжетов, рассказанных впервые или рассказанных иначе, чем прежде. С одним из авторов книги Андреем Кукатовым побеседовал мой коллега Владимир Абаринов.
Андрей, я вас поздравляю с выходом книги. Я думаю, это новая важная страница истории партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Но не только партизанского. Вы пишете, в частности, и о деятельности ячейки Народно-трудового союза в Брянске.
После 22 июня 1941 года часть членов НТС нелегально, не так, как советские историки писали в обозе гитлеровской армии, а нелегально начали перемещаться на оккупированные территории Советского Союза. И, в частности, группа членов НТС, они добрались до нашего родного города Брянска. Считаем исследовательской удачей своей, конечно, что нам удалось найти Валентина Хасапова. Это был руководитель ячейки НТС в Брянске. И в процессе поисков мы обнаружили статью одного из членов ячейки, Владимира Кашникова. И он там упоминал, что руководителем ячейки был Валентин Хасапов, и он после окончания войны эмигрировал в Аргентину. Мы с ним какое-то время переписывались по электронной почте, потом я поехал в Буэнос-Айрес и встретился с Валентином Васильевичем, мы неделю с ним разговаривали, это были очень содержательные, интересные беседы. И вот таким образом, на базе воспоминаний Кашникова, на базе личных воспоминаний Валентина Васильевича Хасапова, сложилась вот эта глава, в которой рассказывается о том, что представители ячейки НТС, представители Национально-трудового союза, пытались реализовать вот здесь, на месте, в городе Брянске, знаменитый лозунг НТС периода войны против Гитлера и против Сталина. Они это делали разными путями, и путем распространения листовок, и путем убеждения молодых людей, своих ровесников, которыми они здесь столкнулись, и путем работы среди руководителей городского самоуправления, полиции, части из которых им удалось привлечь на свою сторону, и они стали членами союза. Заместитель городского самоуправления Плавинский стал членом НТС, руководитель полиции Жуковский тоже стал членом НТС. Кроме того, задачей ячейки НТС было обеспечить транзит членов НТС, которые перемещались дальше. Вот такие задачи они выполняли. Достаточно большая часть этой главы, посвященной НТС, посвящена тому, как они были арестованы. Они были арестованы немцами, их жизнь висела на волоске, но их спас Артур Доллерт, который впоследствии стал известным и даже знаменитым под фамилией Свен Штейнберг, автор книги «Генерал Власов», который во время войны был членом абвергруппы номер 107, которая базировалась в городе Орджоникидзеграде, и он лично знал многих из членов ячейки НТС.
Поговорим теперь о деле братьев Семеновых. Они создали в оккупированном Брянске агентурную сеть, разведывательную, и очень эффективно руководили ею, но затем были обвинены в предательстве и, судя по всему, расстреляны по приказу Москвы. Что произошло? Почему они оказались под подозрением?
Братья Семеновы фактически были организаторами брянского подполья, при том, что они не оставлялись в городе Орловским обкомом ВКПБ, не имели такого задания. Олег Семенов – окруженец, Серафим Семенов пришел с Украины в отчий дом. Это их родной город Брянск, они пришли сюда через племянника Василия Семенова, установили связь с брянским городским партизанским отрядом и начали работать по созданию агентурной подпольной сети, которая в результате их работы достигла значительных размеров и, самое главное, приносила достаточно качественные разведдонесения. С документами на этот счет мы познакомились в брянских, московских архивах. А далее сложилась такая ситуация, что именно вот по той причине, что братья Семеновы не оставлялись специально в городе, и при этом они арестовывались один раз здесь, в городе, немецкими органами контрразведки, но были отпущены, их стали подозревать в двурушничестве. А это происходило в тот момент времени, когда осенью 1942 года была предпринята попытка переформатирования партизанского движения и придания ему большей военизации, то есть сделать его более военизированным. Были такие мероприятия, как трансформация отрядов в дивизии и бригады, учреждение поста главкома партизанских сил, которым стал маршал Ворошилов. И братья Семеновы в этот момент, почувствовав вот это переформатирование, написали письмо маршалу Ворошилову с критикой брянского штаба партизанского движения и критикой руководства своего партизанского отряда. Что вот, мол, если бы нам лучше помогали, то мы могли бы добиться лучших результатов, нам нужно то-то, то-то, то-то. А мы этого как ни просим, не можем получить. И получилось так, что, надо понимать, то время, плюс военный, период войны, конечно, эта критика стала известна тем, кого они критиковали. И они сделали все, чтобы братьев Семеновых с тех позиций, которые они занимали, а в тот момент у Серафим Семенов уже был заместителем командира партизанской бригады городской по разведке, с тем, чтобы с этих позиций их сместить и убрать. Что и было сделано, было возбуждено дело, братья Семеновы были изъяты, и, к сожалению, вот это белое пятно в нашей книге осталось. Мы не смогли обнаружить следов их дальнейшей судьбы.
Это был брянский историк, один из авторов книги «Нелегальный Брянск» Андрей Кукатов.
С ним беседовал Владимир Абаринов. Эта история завершает очередной выпуск информационной программы «Время свободы». Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг, на коротких волнах, следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!